Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Неужели ничтожество вроде меня, жирное жидовское, могло остановить человека, сознающего себя лидером третьего мира? Ну о чем вы говорите? Нет, конечно.
Сколько людей еще должен положить Путин, еще 100 тысяч, миллион, 10 миллионов, 20 миллионов, чтобы российский или русский народ восстали и сказали: хватит, too much.
И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут.
А если говорить серьезно, неужели большой писатель вроде меня обязан встречаться с мелким политическим деятелем своей эпохи?
В России что-то увидеть хорошее, надо очень долго жить.
Я приеду для того, чтобы увидеть торжество некоторых своих прогнозов и гибель некоторых своих врагов.
Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Мумин, здравствуйте, друзья.
В чем секрет политического долголетия Путина?
Ну, вероятно, в том, что, не желая переламывать русскую матрицу или матрицу русского мира, как он это называет, он поощряет худшие инстинкты толпы, играет на них, соответствует ожиданиям худшей части общества. Иными словами, вместо того, чтобы предложить содержательную собственную политику, реализует такую, я бы сказал, движется по часовой стрелке русской истории, по ее кругу. Этот круг, на мой взгляд, последний, в финале его, насколько я могу судить, неизбежная катастрофа гораздо большего масштаба, нежели в 1917 году. Эта катастрофа разрушит сам вот этот тип государственности, во главе которой неизменно стоит сатанистская секта тайной полиции, тайного приказа, опричнины, как бы она ни называлась. Главное условие этой системы – непрерывная экспансия, внутренние репрессии, внешняя агрессия. Главное условие поддержания системы – это патриотическая истерика, идея особого пути. Это очень старая схема. Она, в общем, выродилась уже в 16 году и привела к созданию абсолютно омертвевшей государственной конструкции. После 17-го она получала гальванические удары разной степени тяжести, но продолжала ходить и до 91-го года ходила. Сегодня такой своего рода зомби-апокалипсис, ее посмертное воскрешение, но у меня есть ощущение, что последнее, потому что ни новых идей, ни новых ценностей она уже не продуцирует.
Правильно ли я понял, что он сумел ловко подстроиться под тайные и явные желания россиян?
А для этого не надо ловко подстраиваться, понимаете, для того, чтобы переломить ход истории, ловкость нужна, а для того, чтобы воспроизводить ее ход, повторять ее, а никакой ловкости, так сказать, легкости рук, легкости мысли не надо. Понимаете, какая вещь? Как мне представляется, во всяком случае, вот эта схема русской государственности, эти циклические повторения были возможны, пока у России был главный механизм ее воспроизводства – интеллигенция. Интеллигенция – это сугубо русская такая прослойка, их откармливали, эту прослойку, сугубо для того, чтобы она двигала систему вперед, а в какой-то момент входила с ней в непримиримое противоречие, в такую контрадикцию. Дальше происходил социальный взрыв, и они погибали, и эта теплица, выстроенная для интеллигенции, в очередной раз протыкалась пальмой. Это гаршинская схема из его очень мудрой сказки «Аталия Принцепс». Вот есть пальма, она выращивается в теплице, потом в какой-то момент она эту теплицу пробивает, потому что теплица низкая, архаичная, крыша у нее стеклянная. Пальма вырывается на ледяной воздух и гибнет, а теплица воспроизводится в новом масштабе, потому что труба пониже и дым пожиже. Так было на протяжении всей истории русской государственности. Наиболее наглядно, наиболее разрушительно это происходило в 20 веке. Но вот эта циклическая схема, революция, заморозок, оттепель, застой, она повторялась на протяжении 6 веков, начиная с опричнины Грозного. Кстати говоря, тогда тоже была своя интеллигенция, своя избранная рада. которая входила с этой системой противоречия, вызывала на свою голову репрессии, государство перетасовывалось. Вы знаете, что при зрелом Грозном даже упоминать ни Сильвестра, ни Адашева, ни Опричнину было нельзя. Это привело уже тогда к полному коллапсу государства. Потом смута, потом воспроизводство. Но в какой-то момент, понимаете, иссякают силы социума, и сейчас Россия перестала эту интеллигенцию воспроизводить, ее неоткуда больше взять. Она бы, конечно, вошла в противоречие с путинской системой, сломала бы ее, погубила себя, но ее больше нету, ее научились либо сажать, либо выдавливать. Поэтому путинская система погибнет без шансов на воспроизводство, она просто развалится под собственной тяжестью, под тяжестью агрессии или некомпетентности. Как скоро это произойдет, не знаю. Но думаю, что признаки этого обрушения уже видны, потому что на каждом шагу эта система принимает все менее адекватные решения.
Ну, раз вы сделали экскурс в историю, тогда я вас спрошу, нет ли у вас ощущения, хотя бы за последние 100 лет, история нам показывает, что россияне или Россия одна из самых самоистребляющих себя наций. Это гражданская война, миллионы погибших, раскулачивание, Вторая мировая война, один из зачинщиков Иосиф Сталин, затем война в Афганистане, две чеченские, теперь Украина и много всякого другого, и все время идет самоистребление нации в промышленных масштабах.
Да, верно, но для воспроизводства эта система нуждается во внешней войне. Она мотивирует Россию, что Россия находится в кольце врагов. Это такой остров, со всех сторон окруженный НАТО. Или я бы рискнул сказать, остров со всех сторон окруженный будущим. Чтобы будущее не наступило, ведь, понимаете, всякая спецслужба имеет одну задачу – сохранять гомеостазис, гомеостатическое мироздание. Она вообще, спецслужба любая, агент прошлого, она существует для того, чтобы не дать будущему наступить. А в современной России для того, чтобы будущее не наступало, его все время кидают в топку очередной войны. Война – одно из условий воспроизводства системы на этапе заморозка. Она абсолютно необходима, как необходима была и Александру Первому война вместо реформ. И в результате все реформы Спиранского были отсрочены на 50 лет. И задуманный крах крепостного права осуществился не в 11-м, а в 61-м. Равным образом и Путину необходима внешняя война для того, чтобы любые моменты социальной критики и социального роста снять, а наиболее активную часть населения, молодежь, кинуть в топку этой войны. Ну вот молодежи не хватает, кидают зэков. Это война, и эти чистки, это невротизация населения, это постоянный страх, это те же гальванические удары, которые нужны кадавру, чтобы ходить. Разумеется, проблема-то в том, понимаете, что даже сталинская система, ну, условно говоря, конец 30-х, начало 40-х, через которые Россия сейчас проходит, по некоторым признакам это уже и конец 40-х, поздний сталинизм, даже поздний сталинизм предстает интеллектуальным титаном на фоне современного российского режима. Сталин, по крайней мере, книжки читал, по крайней мере, те, которые награждал. То, что говорит и делает Владимир Путин, это уже какая-то полная мертвечина. Это полное отсутствие живых интонаций. Вот мы тут видели, как он общался с благодетельной девочкой, а ему совершенно не о чем с этой девочкой говорить, да и ей с ним, в общем. Поэтому рождение системы идет стремительными темпами, и здесь остается только с глубокой тоской подумать о том, чего очередной коллапс последний будет стоить россиянам. Он уже им стоит очень дорого. Люди гибнут на этой войне, а мне жалко всех моих соотечественников. Понимаете, ведь я все-таки родился и присягал Советскому Союзу. Украинцы – мои соотечественники. Они – часть моей большой советской страны. Гибель огромного числа моих соотечественников, разрушение их жизней для меня мучительно. Даже люди заблудшие, даже души бесконечно перверсивные, измученные, все равно остаются живыми, и у живого есть шанс на эволюцию. А после смерти, как вы понимаете, уже исправить содеянное чрезвычайно трудно. Исправление происходит другими способами, и не здесь. Поэтому мне очень жаль россиян при мысли о том, сколько сломано судеб. Сломаны, вот это я хочу напомнить, не только украинские судьбы. Украдено огромное количество русских жизней. Это люди, которые уехали с насиженных мест, люди, которые хотели и могли работать на благо своих стран, работают в результате на благо других. Эта система жрет живых с обеих сторон. И при том, что ее вины никто не отрицает, ее огромная, чудовищная, неискупимая вина перед Украиной и перед остальным миром лежит на весах истории, мы не можем при этом отрицать того, что ее крах будет очень травматичен для самих россиян. Я с ужасом думаю о той смуте, может быть, не очень долгой, может быть, не семилетней, может быть, даже не трехлетней, но о той смуте, которая у них впереди после Путина или, скажем так, после исчезновения Путина.
Вы сказали о россиянах, которые покинули страну, и их очень много. Если говорить о членах политического сегмента этого общества, не повторят ли политэмигранты судьбу белой эмиграции, растворятся через 10 лет и вообще о них забудут?
Судьба белой эмиграции была разнообразной. Значительная часть белой эмиграции растворилась, адаптировалась, стала частью западной культуры, как Стравинский, который, впрочем, успел уехать еще в 13-м, или как Шаляпин, который стал одним из главных голосов Европы, или как Рахманинов. Другие вернулись. Судьба возвращенцев была чрезвычайно печальна. Я говорю прежде всего о Святополке Мирском, об Устрялове, о скифах, сминовеховцах, евразийцах. Это огромное движение, которое не надо преуменьшать, в частности, это стоило жизни Сергею Ефрону, да в общем и Алле Цветаевой, которой судьба была сломана. Их много было. Многие российские возвращенцы сегодня с гордостью рассказывают о том, что они вот не смогли без Патриков, не смогли без родной Москвы, вернулись, смотрят вокруг счастливые лица. Я все время вспоминаю письма Алле Ефрон, которая подругам и матери пишет во Францию, как она счастлива, как она была на Красной площади, как она ходила на первомайскую демонстрацию. Москва 36-го года была очень веселая. И даже Москва 37-го года, если верить Фейхтвангеру, была очень веселая. Ну а третья часть эмиграции вернулась потом, в сравнительно вегетарианские времена, или стали приезжать в 60-е, как Шагал, или вернулась после войны, когда гражданство было даровано, и некоторые погибли на этом. Иными словами, судьба эмиграции не монолит. Но у эмиграции действительно было несколько этапов, и они успели пронаблюдать и крах той системы, которая их вытолкнула, крах советского проекта. Он случился ведь не в 85-м, он случился в 29-м. Уже ничего советского после НЭПа не осталось. Уже Ленинская гвардия была вся истреблена в 30-х. Эти люди успели увидеть крах и гибель всех, кто их высылал. Понимаете? Но при этом советский проект – это 70 лет. А у путинского проекта нету не только 70, но подозреваю, что и 7. Поэтому значительная часть эмиграции окажется перед довольно сложным вызовом, выбором либо ехать и пытаться возрождать эти руины, либо говорить, там гиблое место, я буду жить свою жизнь. Те, кому за 50, как мне, я думаю, поедут, потому что они все-таки прожили в России больше полувека. А те, которым 30, не уверен, и я не знаю, что им посоветовать. Но будем советовать по мере поступления вызова.
Вы знаете, сколько я вас не слушаю на разных платформах, от вас исходит оптимизм. Откуда? Некоторые считают, что путинская власть сегодня железобетон, и нет никаких признаков увидеть там где-то трещины. Откуда у вас оптимизм?
Не, ну как же там железобетон? Знаете, ведь прогноз этой власти, так сказать, ну прогноз этой болезни, он зависит исключительно от ее тяжести. А люди, которые там живут, все более прочно избавляются от двух главных вещей, от двух вещей, которые определяют устойчивость, живиальность, вообще прогноз любого режима. Во-первых, это наличие стратегии будущего. Эта стратегия в России отсутствует, выражается она только в одном. Вот мы нанесем ядерный удар, вот у нас орешник, вот мы после Украины примемся за Балтию. То есть это расширение внешней агрессии, экспансии, никто не сомневается, что это будет так. Здесь в прогнозе либо ядерный удар, который вряд ли мир станет терпеть, а в ядерной войне против всего мира у России шансов не очень много. Либо это обрушение экономики под действием непрерывной войны. То есть здесь есть разные варианты, но особо радужно не просматривается. Значит, первое – это отсутствие картины будущего. Я не вижу ни идеи нового образования, ни идеи новой культуры. Культура вся держится на отмене и запретах. Давайте от Запада откажемся, давайте Санта-Клауса собьем. Давайте будем слушать исключительно российскую музыку. Но это все уже было, понимаете? Это путь изоляции, путь национальной исключительности, это путь довольно гибельный. Кстати говоря, Третий Рейх, который Россию усердно косплеит, он тоже, понимаете, объявлял себя тысячелетним, но его как-то не очень получилось. А вторая черта, которая очень характерна для гибнущих режимов, это полное отсутствие эмпатии и внутренней солидарности. Понимаете, когда я вижу перед собой... пусть искусственный, пусть ложный, но все-таки сплоченный монолит, у меня появляется ощущение некоторой воли, решимости и так далее. Но я в России ничего подобного не вижу. Я вижу взаимное доносительство, страх, страшное количество злорадства. Вот, понимаете, мало кто из россиян без злорадства встретил известие о том, что в коме находится Кеосаян. Ведь, в конце концов, тоже был когда-то талантливый человек, там мюзиклы ставил. Он не всегда был Симоняном, он был другим человеком, но он переродился в ведущего международной пилорамы, предал, на мой взгляд, и свой талант, и имя отца, и все благородство, которое могло бы быть в этой династии. Все это погибло. Теперь фамилия Кеосаян ассоциируется не с неуловимыми мстителями, а с международной пилорамой. И это очень страшно. Система строится на том, что надо все время кого-то сбрасывать с крыльца на пике, кого-то надо все время отдавать на съедение. Ну, как все время участников голой вечеринки. Эта система кормится репрессиями. Значит, естественно, что в условиях непрерывного поиска новых мишеней думать, мечтать о какой-то солидарности, надеяться на какое-то в обществе единство довольно смешно, но какое там было единство... 30-е годы война его выковала, и то во многом искусственно, а после войны все это опять закончилось. Понимаете, поэтому общество воспринимало войну, войну, страшнейшую войну в истории, как глоток кислорода, ну о чем мы говорим. Поэтому у меня есть стойкое ощущение, что вот отсутствие этих двух вещей, монолита и чертежа будущего, оно показывает, что этой системы будущего нет. Но даже если оно есть, и даже если мой оптимизм ошибочен, все равно находиться на той стороне был бы совершенно несовместимо с моими правилами.
Дмитрий, тогда в тему фразы Путина. Нам скучно, застой, хочется движухи. Путин подвел итоги года на прямой линии. Можно сказать, что он наконец назвал причину войны в Украине, или это сказано ради красного словца?
Ради красного словца абсолютно. Мы все знаем причину войны в Украине. Без внешней войны эта система не живет. Надо поджигать мир с разных сторон, с разных точек. Как Сталин. Вот смотрите, вот Коткин, например, автор его, наверное, лучшей биографии и мой принстонский друг, он доказывал очень убедительно и изобретательно, что Сталин боялся войны, что он плохой вояка. Да? Грубо говоря, действительно, война была ему не нужна. Лично, может, и боялся. Но... мне кажется, что она была ему совершенно необходима. Посмотрите на логику, с которой он поджигает мир. Три раза он пытался его поджечь до Второй мировой войны. Это Халхин-Гол, и это финская война, это испанская война, которая, кстати говоря, тоже была личным проектом Сталина. Жертвой испанской войны оказался его эмиссар Кольцов, который именно потому и погиб, что не сумел этот пожар достаточно сильно раздуть. Все попытки Путина разжечь мировую войну, предпринимавшиеся регулярно с 2014 года, все эти попытки привели, в конце концов, к тому, что украинская раковая опухоль на теле Европы разрастается. Войну не удается завершить победоносным ударом, и туда устремляются все большие русские силы, русские деньги, А в эту войну вовлекается автоматически Белоруссия, в эту войну будет вовлечена Европа, хочет она этого или нет, уже вовлечена. Особенно если Дональд Трамп будет настаивать на том, что хватит эксплуатировать Америку, давайте-ка Европу поэксплуатируем. А мир входит в большую бифуркацию, тут говорить не о чем. Вопрос в том, насколько в мире сработают, как сработали они на Западе в 40-е годы, насколько в мире сработают антифашистские силы.
Мы заслужили Путина как холеру, или как испанку, или как стихийное бедствие? Мы заслужили такого Путина?
Ну, как мы? Кто мы?
Ну, мы с вами.
Помните, есть такое выражение «Россия выстрадала марксизм». Тут же, понимаете, есть разные способы решения кризисов. Господь иногда посылает сына, который здесь разбирается. Вот он разобрался таким образом с падшим Римом. И закончил судьбу Рима христианством. Иногда он, как мне кажется, действует по принципу «попробовали, убедились». Ну, вот вы хотели, да? Ты этого хотел, Жорж Данден. Ты получил этого Трампа, этого Путина. Уже никто после Путина не сможет сказать: ах, мы не давали. Вот Столыпину не дали, нам надо было 20 лет стабильности. Вам дали 25 лет полной стабильности, идеальной конъюнктуры нефтяной. Вам никто не мешал. Вот вы сделали то, что сделали. Русская партия больше никогда не сможет продвигать идею национальной исключительности. Есть сильный аргумент. Я помню, я с Алексеем Германом после просмотра чернового материала «Трудно быть Богом» обсуждал картину, она очень сильно на меня подействовала, очень мне понравилась. И он сказал: иногда у Руматы нет другого шанса убедить Арканар, кроме как погибнуть у него на глазах. Это христианский такой выход. Вот действительно, наверное, иногда нет другого шанса убедить Арканар, кроме как дать ему реализовать все свои мечты. Пришел черный орден. Больше после серых пришли черные, дальше некуда. Больше после этого черная идея в Арканаре шансов не имеет. Она привела к закономерному финалу. Значит, мне представляется, что Господь осуществил мечты консерваторов всего мира, показав им, что кроме будущего выхода нет.
Тогда у меня возникает вопрос: сколько людей еще должен положить Путин на поле войны? Еще 100 тысяч, миллион, 10 миллионов, 20 миллионов, чтобы российский или русский народ восстали и сказали: хватит, too much.
Я не знаю, какое это число. Я знаю только, что никаких ресурсов самоизменения, самоспасения у этой системы не осталось. Она не может взорваться, как Советский Союз. Она не приготовила себе могильщиков, как диссидентов, интеллигентов, перестройку и так далее. У нее нет перестройки. Эта система может только рухнуть окончательно. Она обрубила себе все механизмы реформирования. Действительно, там железобетон. Поэтому ничего, кроме краха, впереди у этой системы нет. Россияне не могут поднять такое восстание, который бы эту систему переломил. Ну, просто потому, что во главе страны стоят люди, чекисты прежде всего, которым никого не жалко. Поэтому никакого обрушения, никакого восстания не будет. Эта система погибнет не в результате революции. Но мне хотелось бы напомнить, что предыдущие российские системы тоже гибли не в результате революции. Революции не было. Не надо думать, что Октябрьский переворот был революцией. Нечто подобное революции было в феврале, и то это, так сказать, терминологически сложно. Революция сопровождается разрушением Бастилии, полным переучреждением империи. А здесь империя, мост перевернулся в воздухе и упал на прежнее место. Империя восстановилась уже к 22-му году. Поэтому говорить о каком-то революционном изменении, о восстании масс в этой ситуации нельзя. Система должна рухнуть под тяжестью своей некомпетентности.
Тогда невольно возникает вопрос, ожидаемый вопрос, что бунт снизу невозможен, и историю будет менять какой-то миссионер, появится какой-то человек, какая-то харизма. Вот шанс с Навальным, многие считают, россияне упустили, а вот ждем новую мессию. Историю России не поменяет так называемый рядовой электрик Лех Валенца.
Почему? Лех Валенца вполне может появиться после смуты. Он выплывет из этой мутной воды, где-то там он появится. Он может появиться из армии, такой душка военный, который будет скорее могильщиком режима, скорее инициатором путча вроде Пригожинского. Это не исключено. Это может быть реформатор, приезжающий как Ленин в бронированном вагоне и выступающий из броневика.
На кого вы намекаете, Дмитрий?
Ну, не знаю. Это может быть кто-то из молодых, который возникнет и вырастет в России. Вот как раз после Путина, который, еще раз, я думаю, согласно моим интуициям, просто исчезнет, растворится, и куда он делся, мы узнаем лет через 20-30, кто доживет. После Путина невозможен никакой человек, восстанавливающий систему. А кто появится, не знаю, или кто-то из приморских партизан, или кто-то из сельских учителей, или кто-то из местных интеллигентов. Вот у меня в романе ЖД это был сельский учитель, которому все равно ничего не дали сделать. Если это будет кто-то из политических эмигрантов, ради бога, флаг в руки, просто надежда на то, что этот человек не попытается, ну, он уже не попытается, все будет скомпрометировано до предела, не попытается первым своим указом создать в стране чрезвычайную комиссию. Надеюсь, что чрезвычайной комиссии в России не будет больше никогда.
Ну, вы знаете, когда я вас слушаю, мне опять на ум приходит старое выражение, чтобы в России что-то увидеть хорошее, надо очень долго жить.
Не очень долго. Ну, давайте, момент, спросите себя просто. Вы действительно искренне верите, что путинский режим может держаться еще 10 лет?
Я сомневаюсь, что я когда-нибудь смогу вернуться в Россию по той же причине, что и вы пока не можете вернуться, потому что это опасно
для жизни.
Вы, может
быть, не очень не хотите, понимаете? Ведь Господь обычно старается, как у Марка Твена, выслушивать тайные моления сердца. Я не думаю, что вы очень хотите туда. Честно говоря, даже я не очень-то думаю. Я приеду для того, чтобы увидеть торжество некоторых своих прогнозов и гибель некоторых своих врагов. Но я совершенно не верю в то, что смогу жить на одну страну. Мне хотелось бы реализовывать мои проекты на большом пространстве. Но то, что я вернусь, я не сомневаюсь абсолютно. И, кстати говоря, большинство россиян, которые сейчас нас слушают и пишут нам: «Никогда больше, никогда, жирная жидовская сволочь, ты не ступишь на священную русскую землю!» Все, кто сейчас нам это пишут, они прекрасно понимают, что я вернусь, и пишут это исключительно от бессилия.
Дмитрий, представляете, вы возвращаетесь, и на одной площадке вы окажетесь с тем солдатом или офицером, который вернулся с войны, с Украины, и ожидает почета и уважения. А вы этот почет и уважение ему не окажете. Как быть?
Ну, это вы экстраполируете ситуацию Сахарова, который оказался в конфликте с Червонаписским. Помните, тогда афганцы требовали уважения, а академик Сахаров его не проявил, и его захлопали на трибуне.
Ничего. Здесь ситуация жестче, извините, человек по локоть в руки в крови вернется, а вы как
ни ужас. Ни таких фигур, как Сахаров, ни таких фигур, как Червонаписский, эту историю больше порождать не будет. Я думаю, что когда я вернусь, уже эти люди либо очень радикально передумают, либо очень многие из них просто в этой смуте успеют перемолоть друг друга. Я не знаю, как это пойдет. Эти вызовы обсуждать по мере их появления, но для меня совершенно очевидно одно. Такая большая территория, как Россия, не может исчезнуть или окончательно деградировать от таких ничтожеств, которые рулят ею сейчас. Россия никуда не денется. Не все мы умрем, но все изменимся.
Стал ли Путин героем греческой трагедии, или он слишком мелок для античной литературы?
Ну, если считать его эпизодическим лицом греческой трагедии, в трагедии, которой по Бродскому гибнет не герой, а хор, ну, конечно, да, Россия переживает греческую трагедию. Огромная шесть веков стоявшая система рушится под действием абсолютно античного рока. Античный рок, как мы знаем, не сентиментален, он безжалостен. Да, то, что происходит с Россией, это трагедия. Другое дело, что в греческой трагедии, в отличие от трагедии, например, классицистской, там, или трагедии шекспировской, или трагедии шиллеровской, а в греческой трагедии герой всегда получает то, чего он заслуживает. Но в шекспировской, возможно, милосердие, когда Лира прощают за его страдания. Тоже ведь рушится мир Лира, Лира античный герой, но Лира прощают. Он пережил катарсис. А в античной трагедии такой сентиментальности нет, поэтому я думаю, что и Владимира Путина ожидает не эпическая, не трагическая судьба, а просто он, как эпизодическое лицо русской истории, растворится где-то на ее просторах. Будет как у Проханова, в пророческом не от спору романе «Господин Гексоген». Он сел в кабину бомбардировщика и исчез. По-моему, будет нечто подобное.
Сталин после себя оставил миллионы сталинистов. Оставит ли после себя Путин путинистов? Или его сотрут из памяти сегодняшние фанаты?
Нет, но он, конечно, сделал все, чтобы максимально скомпрометировать идею особого пути. Никаких путинистов не останется. Люди будут затирать исторические свидетельства. Люди будут из последних сил стирать из памяти современников то, что они творили. Это абсолютно неизбежно. Иной вопрос, удастся ли им это, избежим ли мы масштабного суда. Процесс не помешал бы, вроде Нюрнбергского. Просто мне кажется, что все силы надо будет направить не на этот процесс. Процессом его организации пусть занимается Украина. А России надо думать о том, какую модель предложить, как спасаться. Понимаете, когда капитан утопил корабль, как вот «Титаник», да, в шлюпках судилище над капитаном не устраивают. А в шлюпках выгребают. Вот выгребать придется. Это будет долгий процесс, мучительный. Я надеюсь в нем поучаствовать.
Вы дважды отказались от персонального приглашения на встречу деятелей культуры с Владимиром Путиным. Не жалеете ли? Можно было ведь что-то нелицеприятное сказать Путину, как это сделал Юрий Шевчук.
Мне был позавчера звонок, и меня ваш помощник, наверное, какой-то, я не помню его имени, попросил не задавать вам острых вопросов. Политический,
это как вас зовут?
Юра Шевчук, да.
Юра, это провокация.
Провокация, по-моему.
Мой помощник не мог вам позвонить, поэтому...
Ну, не ваш помощник, ну кто-то. Ну, какой-то чудак, да.
Что, много Шевчук остановил своим?
Ну, по крайней мере...
Нелицеприятным поведением. Да, по крайней мере, он получил кличку Юра Музыкант, которую сам себе дал. Я глубоко уважаю Шевчука, горжусь его героизмом, но эту систему нельзя было остановить. Там можно было скомпрометировать себя. Это такой шанс у меня был бы. В историю вошла бы моя фотография, где я сижу и подобострастно улыбаюсь. Или, наоборот, улыбаюсь отважно и задаю какой-то отважный вопрос. Но неужели вы думаете, что встреча скромного, далеко не самого одаренного, а может быть и раздутого, может быть и бездарного такого деятеля культуры, как я часто о себе сейчас читаю, а неужели вы думаете, что дутый персонаж тусовочки вроде меня мог что-то остановить в России? Правда, говорят люди, которые мои книги не читали, но это я виноват, что они не читали. Мои книги можно не читать. Понимаете, неужели ничтожество вроде меня, жирное жидовское, могло остановить человека, сознающего себя лидером третьего мира? Ну, о чем вы говорите? Нет, конечно. А если говорить серьезно, неужели большой писатель вроде меня обязан встречаться с мелким политическим деятелем своей эпохи?
Ну, вы тут уже входите в образ Аллы Пугачевой, которая, как вы понимаете, крупная фигура шоу-бизнеса на фоне мелких советских и российских лидеров.
Цитирую анекдот, но в роль не вхожу. Я же, понимаете, вполне допускаю, что в истории я останусь мелким писателем эпохи Путина, потому что Германию все равно называют гитлеровской. Понимаете, Россию сегодня все можно назвать путинской. Другое дело, что это не комплимент.
Вопрос как большому писателю все-таки. Вы написали огромное количество книг, в том числе и о великих людях, как Акуджава, Маяковский,
Горький.
Неожиданный вопрос. Рамзан Кадыров достоин ли пера писателя? Мог бы быть героем произведений Толстого, будь Лев Николаевич жив в наши дни?
Ну, если вы имеете в виду Хаджи Мурата, то нет. А что касается масштаба, ведь понимаете, о чем написан Хаджи Мурат? Хаджи Мурат – это духовная автобиография Толстого. Это история человека, который оказался между двух огней, который оказался между Николаем и Шамилем, и который не смог сделать вывод, который гибнет стопроцентно при Шамиле и при Николае. Но у Рамзана Кадырова не было такого выбора. Рамзан Кадыров – это типичный путинский временщик, как бы человек, поставленный управлять Чечней по протекции начальника, и никакого в данном случае я величия, никакого, так сказать, хаджимуратовского самостоятельного мышления, никакого хаджимуратовского рыцарского кодекса я в его поведении не вижу. По масштабам своих злодейств он заслуживает летописца, но ну, если почитать пытки, описание пыток, которые применяли в Чечне к его жертвам, да, это, безусловно, фигура эпическая. Но может ли это породить текст масштаба Хаджи Мурата? Нет, не думаю. А Толстой не стал бы о нем писать. Толстой ведь, кстати, и о Наполеоне писал, но он его развенчал. Полагаю, что мог бы Рамзан Кадыров быть у него упомянут, то примерно в тех же тонах, каких у него упомянут Николай или Шамиль. Лицемерие, сознание собственного величества при отсутствии этого величия. Нет величия там, где нет простоты добра и правды, сказал Толстой. А где там простота добра и правды? Давайте уж серьезно. Но поэтому полагаю, что эта фигура не для толстовского пера, но будущим историкам будет интересно. В мире выходит каждый год десяток новых биографий Гитлера, Сталина, Наполеона, Цезаря. Полагаю, что биографии Путина будут выходить. Они и сейчас выходят в мире. Вот я стараюсь следить за тем, что выходит о России. Вот передо мной книжка «Punishing Putin», которую я купил. «Путин» большими буквами на обложке. Это история санкций. Книга «Punishing Putin» пишется сейчас не замечательной журналисткой экономической Стефани Бейкер. Она пишется Господом. И «Punishing Russia» тоже пишется. «Россия будет в ближайшее время темой множества бестселлеров». А можно ли этим гордиться, не знаю.
Путин сладострастно наслаждается страданиями других людей. О нем часто говорят эксперты. Вот вы это замечаете?
Ну, я лично с ним не общался, мне трудно сказать, чем он наслаждается. Я знаю, что вкусной едой и вином и обществом женщин прекрасных он не наслаждается. А наслаждается он, видимо, массовыми убийствами, да. Но мне трудно судить. Я видел, что глумливая улыбочка начинает играть на его дутловатом лице, когда он заговаривает о массовых расправах или о крылатых ракетах. И он тогда с каким-то особенным сладострастием раскидывает ноги перед сидящими перед ним журналистами, как бы допуская их к источнику благодати. Мне кажется, что говорить о некотором садическом наслаждении в его случае можно, но ведь это не Путин. Понимаете, это уже давно он впустил в себя некую страшную сущность, которая рулит Россией, которая троллит Господа, без всякого его участия. Он, понимаете, был не настолько значительной душой, не настолько значительной сущностью, а сейчас эта сущность давно съедена, там пустая шкурка. И эта пустая шкурка наполнена абсолютным злом. Рулит дьявол, который в него вошел, которого он впустил, и который не встретил никакого сопротивления. Этот дьявол впервые заговорил с него во время Мюнхенской речи, я думаю, именно тогда он явил себя. Как все, как предсказал Роулинг, Вольдеморт, зло, не имеющее причины оправдания. То, что внутри Владимира Путина уже не осталось Владимира Путина, я думаю, подтвердят вам впоследствии, когда начнут это описывать, абсолютно все люди из его окружения.
Ну вот 140 миллионов людей оказались в заложниках у Путина, о котором мы сейчас говорим. В одних руках российский народ, как мягкий пластилин, может оказаться солдатами Урфина Джюса, а в других руках российский народ, из него можно слепить настоящую европейскую цивилизацию с общечеловеческими ценностями и создать...
Во-первых, заложники оказались, я думаю, миллиардов эдак 8, а не 140 миллионов. Все в заложниках у человека постоянно готовы нажать на кнопку и повторяющего «Зачем нам мир без России?». А второе мое уточнение. Понимаете, российский народ ведь очень изменился. Он действительно в процессе этого самовоспроизводства, в процессе воспроизводства этой исторической схемы, как поезд, который долго бегает по кругу, он терял вагоны. Сейчас, как мне кажется, российский народ не имеет ничего общего с тем российским народом, который я застал в 70-е. В 70-е это был народ, превращающийся в интеллигенцию, или, как говорил Солженицын, в образовающем. Это были люди, которые критически относились к власти, осуждали доносительство, создавали новый фольклор, народом называется тот, кто пишет народные песни. Феномен авторской песни говорил о создании нового народа. А тогда Навал Матвеев написал знаменитую статью, правда, с большим опозданием напечатанную в «Министреле», о том, что мы получили новый тип народа, интеллигентный культурный народ. Это было. Этот народ был полностью уничтожен в 90-е годы и в начале нулевых. То, что произошло, это либо разъехалось, либо деклассировалось, но А русский народ действительно очень меняется. Сегодняшнее население России, которое отказалось от всякого участия в своей судьбе, либо разъехалось, либо сидит, либо загнано в железные бронированные конюшни, и стоило говорить сейчас о русском народе, о его воле, чрезвычайно затруднительно, точно так же, как затруднительно говорить о воле женщины, которую регулярно насилуют. Вот мы прочли сейчас о судьбе Натальи Власовой. Вот это представитель русского народа, арестованная на территории ДНР, регулярно подвергавшаяся изнасилованиям и избиениям. У нее есть шанс, что ее выменяют после публикации Виктории Ивлевой. Есть такая надежда. У русского народа нет никакого шанса, что его выменяют. Поэтому ничего, кроме мучительной боли и сострадания, я при этом разговоре не испытываю.
Большевики создали советского человека со всеми плюсами и минусами. Наверное, мы с вами тоже в какой-то степени относимся к советским людям, так как родились во времена СССР. Что от него осталось?
Ничего. Да и не большевики его создали, понимаете, это было, ну как, это был результат многовековых устремлений лучшей части советского российского общества, это была мечта Белинского и Гоголя, понимаете, это был человек, который получил возможность культурного личностного роста, человек, который был воспитан идеалами просвещения, но ничего не вышло из этого, этот проект накрылся, вернее, он не накрылся, а советская утопия, она хороша или была, или плоха, она была плоха, на мой взгляд, но она была уничтожена силами гораздо худшими, чем она сама. Советский Союз не был хорошей страной, но Советский Союз был уничтожен силами гораздо более ужасными, чем он. Энтропией, ленью, распадом, бесчестием, бесперспективностью, национализмом не в последнюю очередь, а советский проект был хотя бы теоретически космополитичен, от него ничего не осталось. От него осталось воспоминание, и об этом нам подробно повествует замечательный рассказ Стругацких «Забытый эксперимент». Мне вообще кажется, что сейчас надо эту линию советской утопии посильно возрождать. Вот я написал повесть «Близкая радуга». Это попытка продолжить повесть Стругацких 62-го года, мою любимую, которая рассказывает о волне. Вот на планете Радуга появилась такая интеллектуальная утопия физиков, они доигрались, вызвали волну. Волна пошла как такая гиперкомпенсация, компенсация эволюционного прорыва. И вот я описываю то, что прошло, что осталось после волны, как после войны. Это совпадение очень неслучайное. Так эволюционировало русское общество после того, как по нему прошлась война. А эта эволюция во многих отношениях была для меня довольно неожиданной. По крайней мере, я выдумал там неожиданно много вещей, которые удивили меня самого. Думаю, они приятно удивят и читателя.
Дмитрий, вы написали книгу о Зеленском «Портрет на фоне нации». Цитата ваша. «Зеленский неожиданно для самого себя, направивший 21 век по верному пути, оказавшийся орудием того самого абсолюта, в существовании которого мир уже почти не верил, развращаясь не развлечением добра и зла и мифом о всеобщей коррупции. Зеленский – герой, защитивший нашу человечность», говорится в официальной аннотации. Стал ли президент Украины героем античной драмы или трагедии?
Не знаю, насчет античной драмы, понимаете, вы так меня спрашиваете, как будто я Алексей Лосев, а я даже не Лев. Я не специалист по античной мифологии, но Зеленский, безусловно, герой. У него сегодня фатальный выбор. Из его трехчасового интервью, мне кажется, виден растерянный человек, при том, что он продолжает оставаться великим актером, великолепно демонстрирующим всем зрителям разные стадии превращения героя. Он, даже если он не всегда равен себе, он всегда нагляден. Что будет дальше, я не знаю. У Зеленского есть, на мой взгляд, шанс остаться героем, если он не пойдет на второй срок. Есть шанс превратиться в диктатора или в главный символ коррупции, если он пойдет на второй срок. А если он чувствует ответственность за страну и не может ее оставить, это третья история. Не знаю. Мне кажется, он должен сдержать слово и на третий срок не пойти. То есть на второй. Если пойдет, это будет означать, что да, действительно украинское общество подвергается очень серьезному риску. Но будем надеяться, как говорил Зеленский, любому дракону наш Майдан подрежет крылышки.
То есть вы считаете, что Зеленский должен уйти в историю, если ему удастся заключить мир или перемирие при посредничестве США с Путиным?
Вы знаете, что в военное время выборы в Украине невозможны, согласно Конституции. Значит, я не знаю, при чем посредничество он будет договариваться, но для меня совершенно несомненно, что Зеленскому лучше вернуться в профессию и снять в Голливуде, я думаю, к его услугам даже после пожара будет весь Голливуд, снять там байопик Зеленский, я даже знаю, на какой сценарий, на такой сюжет, что было бы, если бы он уехал, вот если бы он сбежал из осажденного Киева. Такое, знаете, последнее искушение Христа. Трагифарс о том, чего не произошло. А в конце, как Христос у Скорсезе, сказать «я совершил». Я думаю, что такой сценарий ему имел бы во всем мире огромный успех. Особенно комические сцены его выступлений перед украинскими эмигрантами в лондонских пабах. Готов ли он такое снимать? Не знаю. Может ли он сегодня слушаться какого бы то ни было режиссера? Не знаю. Готов ли он вернуться в квартал? Не знаю. Но знаю, что это был бы оптимальным сценарием. Если нет, мне будет очень жаль, что герой очередного мифа, один из главных героев европейского сопротивления, вот так печально закончит. Понимаете, я вижу в своей судьбе некоторые аналогии с судьбой Мережковского, но я всегда говорю, ну, там, исторические трилогии, переоценка собственной поэзии и так далее, там, концептуальные герои вместо живых и так далее, но... Я тогда, когда об этой параллели говорил исторически, я всегда просил: Господи, дай мне сил различить фашизм и не встать на сторону Муссолини, как встал в свое время Мережковский, и посвятил ему свою книгу о Данте. Я от нынешнего фашизма отмежевался. Я из страны уехал и никаких контактов с нынешними российскими властями иметь не буду. Если я почувствую, что Зеленский эволюционирует в сторону тоталитаризма, у меня хватит мужества дописать второй том ВЗ.
Алексей Навальный – библейский персонаж?
Опять-таки, я не библеист. Поговорите с Десницким. Алексей Навальный, безусловно, христологический персонаж русского мифа, но библейского ли масштаба, и действительно ли у Навального был шанс основать новую веру в России – мы не знаем. Я знаю, что Навальный был мужественным, красивым, самоотверженным человеком, которого убили мерзавцы, подонки. Им нет оправданий. Вот это я знаю. А литературными ассоциациями пусть занимаются литераторы будущего. Я рад и горд, что Россия предоставит им столько материала.
Простите, но вы написали книгу о Владимире Зеленском, о политике. Алексей Навальный тоже политик, тем более отечественный.
Поэтому что Навальный справился с этой задачей и написал книгу «Патриот», которая стала мировым бестселлером.
А связывали вы лично какие-то надежды с Алексеем Навальным?
Безусловно.
Что ушло с этим человеком?
Средний договороспособный политик в России. С ним Владимир Путин мог бы вести переговоры. А думаю, что следующий преемник Навального, следующий лидер оппозиции будет с Владимиром Путиным вести только те переговоры, которые с членами Временного правительства или с членами царского кабинета вел Александр Блок, когда писал свою книгу «Последние дни императорской власти», когда был секретарем комиссии, расследующей преступления. Я думаю, что никаких переговоров, компромиссов, никаких вообще разговоров с сегодняшней российской властью будущая российская власть вести не будет. Гражданская война – это, к сожалению, или смута – это не тот сценарий, при котором можно обговаривать гарантии взаимные. Вот так мне кажется.
Ну, некоторые эксперты и наблюдатели утверждают, что история дала нам шанс в образе Навального, и мы его профукали. Вы согласны с таким утверждением?
Я никакого шанса не профукал. Вообще любое «мы» в моем случае очень относительно. Я такой странный персонаж, понимаете, мы могу сказать про своих жен и своих детей. С большинством жен, даже со всеми женами я сохранил хорошие отношения, включая нынешнюю и последнюю. И в детях я довольно счастлив. Даже о своих учениках я с большой осторожностью могу сказать «мы». Поэтому никакого «мы профукали» здесь нет. Никакой в данном случае коллективной ответственности нет. Я делал все возможное для того, чтобы Навальному помочь своими силами. Делал недостаточно, но со своей личной ответственностью я разберусь как-нибудь сам.
Дмитрий,
Кем вам видится фигура ныне молчащего Анатолия Чубайса, одного из влиятельных чиновников 90-х?
У персонажа Стругацких у них есть такой Логовенко. Если вы помните, Даниил Логовенко, человек, который пытался внутри системы «Полдня» выстроить систему будущего. Он создал институт чудаков, как он это называл, прибежище для люденов, людей нового типа. Мне кажется, Чубайс – это Логовенко. Он пытался растить это новое. Но насколько это было успешно и что ему в Роснану удалось, я не знаю. Я знаю, что Чубайс – фигура слишком умная и сильная для того, чтобы быть просто расхитителем социалистической собственности. Я думаю, что Роснан был задуман как интеллектуальный заповедник для России будущего. Я предпочитаю хорошо думать о людях. Этого заповедника не получилось. По крайней мере, хорошо, что Чубайс сумел ускользнуть и соскочил с этого колеса. Он ведь мог стать одним из бенефициаров войны, но этого не произошло. Я с наслаждением прочту его мемуары.
Он ушел в историю проигравшим?
Не знаю, история не кончилась. Он ушел в историю живым. И это очень большой выигрыш в современной России. Я не думаю, что многие сумеют спрыгнуть с путинского «Титаника» уцелев. Думаю, что Чубайсу повезло, не знаю за счет каких заслуг, уехать одним из последних, когда это еще было возможно. Что будет дальше, боюсь даже думать.
И завершая нашу беседу, все-таки интересно говорить о конкретных персонажах. Писатель Захар Прилепин – это неудавшийся Хемингуэй, и поэтому он так кровожаден.
Ой, там Хемингуэй, он горький, со всеми проблемами Горького, с близостью к власти, которая Горького погубила, с желанием пасти молодняк, с желанием быть организатором литературного процесса, с полной утратой литературных способностей. Причем Горький еще до последнего трепыхался, дописывая Самгина. Третий, четвертый том Самгина не самый плохой. История с убийством Марины Зотовой – это серьезная литература. А вот что там пишет сейчас Прилепин, не думаю, мне не интересен Прилепин. Знаете, о Горьком я книгу написал с интересом. А был ли Горький? А вопрос, а был ли Прилепин, не интересует меня совсем. Я вообще предпочитаю о покойниках не говорить ни хорошо, ни плохо. Мне кажется, это мертвая фигура. В любом случае, пока человек жив физически, у него есть шанс переродиться и раскаяться. Может быть, здесь тоже есть такой шанс. Другое дело, поверит ли кто-нибудь в это раскаяние. Но я не хочу, чтобы мы заканчивали разговор на фигуре Прилепина. В России есть сегодня великие люди, великие авторы, великие писатели. Они находятся там, где всегда находятся великие писатели. Они сидят. Это Беркович и Петрийчук. Их освобождение – насущная необходимость. Я надеюсь, что в этом году произойдет главный их обмен, и что великий поэт Беркович и великий драматург Петрийчук будут на свободе. Вот их будущее, в отличие от будущего Прилепина и Колобродова и иже с ними, меня интересует.
Хорошо, Дмитрий, последний вопрос. Новые тихие. Что стоит за этой фразой? Кого вы видите в образе новых тихих в России?
Конформисты всегда были, Мумин, но это же неинтересно.
Но это положительный образ или все-таки резко отрицательный?
Кто я такой, чтобы раздавать им моральные оценки? Сидят люди, выживают, тихо приспосабливаются. Я никому не осуждаю. У меня была возможность уехать. А если бы не было, я был бы в числе, может быть, новых тихих или уже сидел бы. Понимаете, я вообще не очень тихий, как вы знаете. Меня, так сказать, как говорил один наш великий предшественник, а именно Пушкин, никак мне не спрятать всех моих ушей под колпак юродивого торчат. Я таких аналогий не провожу, но новый тихий из меня бы не получился. Как не получился, он ни из кого. Он в свое время получился из князя Вяземского. А с ним я сходства в себе не вижу. Он был гораздо талантливее. Поэтому, да, ну, есть новые тихи, но это неинтересно. Интересно то, какие стихи напишет Женя Беркович, когда выйдет из тюрьмы. Этих стихов я страстно жду и передаю ей свою горячую любовь.
47-й президент США Дональд Трамп продолжает отчаянно троллить мир. Предлагает переименовать Мексиканский залив в Американский, прибрать Канаду в качестве 51-го штата, выкупить Гренландию, чтобы сделать ее снова великой. Что вы ждете от такого джокера, как Дональд Трамп, абсолютно непредсказуемого лидера?
Я думаю, что он вполне рациональный человек, и что весь этот карнавал имеет целью отвлечь внимание мира и внимание Америки, а чего-то более значительного, вот и все. А что это более значительное, и каковы здесь тайные планы, ну и будет ли вся его политика состоять из отвлекающих маневров, или он имеет предложить нечто содержательное, это мы, я думаю, поймем уже в феврале.
Он явно уже вошел в историю, человек года по версии Time. Теперь стоит вопрос.
Я думаю, что до конца его избирательного срока у него не так уж много шансов остаться в кресле или в овальном кабинете, потому что, судя по темпам, с которыми он взялся, я не думаю, что это троллинг. Я думаю, это какая-то довольно серьезная программа завоевания мира или, по крайней мере, его разрушения. Я думаю, что года через два большинство его сегодняшних пылких сторонников горячо разочаруются.
И, Дмитрий Львович, огромное вам спасибо. Надеюсь,
спасибо,
вам...
обнимаю крепко, увидимся пока.
Да, удачи вам.